Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. Ближайшие 55 минут. Вооруженные пророссийские активисты в Донецке и Луганске продолжают блокировать административные здания. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков обещает урегулировать ситуацию в течение 48 часов. Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит сегодня ситуацию на Украине, а завтра примет резолюцию с санкциями против России. Ожидается, что российскую делегацию лишат права голоса в ПАСЕ до конца года. В Грузии сегодня вспоминают трагические события 25-летней давности – разгон тбилисской демонстрации с требованием выхода республики из Советского Союза, в результате которого погибли более 20 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров обещает найти тело лидера чеченских боевиков Доку Умарова, о ликвидации которого в очередной раз заявляет Федеральная служба безопасности России. А также на Украине открыт доступ к части засекреченных ранее архивов КГБ. В Чехии состоялась премьера художественного фильма «Честная игра», рассказывающего о секретной программе допинга для спортсменов в социалистической Чехословакии. И о спорте сегодняшнем. Результаты первых ответных матчей футбольной Лиги чемпионов. В областных центрах восточных и южных регионов Украины вооруженные пророссийские активисты, требующие проведения референдумов о самоопределении этих областей, продолжают удерживать административные здания. В Донецке это областная государственная администрация, в Луганске – здание Службы безопасности Украины. Переговоры местных политиков и руководителей силовых ведомств, прилетевших в эти регионы из Киева, пока не привели к какому-либо результату. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня заявил, что урегулирует ситуацию на юго-востоке страны в течение 48 часов. О ситуации в Донецке «Радио Свобода» рассказал местный журналист Алексей Мацука.
Баррикады возле облгосадминистрации стоят на том же уровне, на котором они были и последние все сутки. Да, площадь перед облгосадминистрацией лишь частично заблокирована. Никого не пропускают в здание областной администрации. Пропускают только сотрудников, чтобы они могли там убрать, полить цветы, помыть полы. То есть странно, почему захватившие сами не могут это сделать, а вот техперсонал пропускают. Но не пропускают сотрудников, например, управлений, не пропускают сотрудников пресс-службы, технических специалистов, которые обеспечивают работу сервера и так далее. При этом заблокирована остается возможность получения ряда административных услуг всеми жителями области, например, получение загранпаспорта. Это все осуществляется через работу сайта Центра открытой власти. Вот эти все мероприятия сейчас заблокированы, и люди из-за этого терпят неудобства.
Вчера с протестующими встречался самый богатый человек Украины, донецкий олигарх Ринат Ахметов. Сегодня донецкие представители партии регионов объявили людей, находящихся в здании обладминистрации, опасными для общества. Недовольство выражают и простые горожане, продолжает Алексей Мацука.
Фактически сегодня местные представители партии регионов назвали тех людей, которые находятся в администрации, угрозой для жителей города Донецка и жителей Донбасса, что эти захватчики несут в себе прямые угрозы для стабильности и безопасности жителей. Также ряд граждан и жителей города, которые им не нравится, что люди ходят с травматическим оружием по бульвару Пушкина, в магазинах, в гастрономах, которые вокруг. И таким образом люди воспринимают это как угрозу. Они пишут обращение в милицию, правоохранительные органы с требованием положить этому конец. Что касается самой картинки, которая возле облгосадминистрации, то вот сейчас у нас в Донецке плюс 18 градусов по Цельсию. При этом стоят бочки, в которых горят костры почему-то. Непонятно, с точки зрения здравого смысла, этого быть не должно, потому что греться не нужно. Но с точки зрения телекартинки для российского телевидения это так должно быть, потому что они должны полностью копировать все происходящее на Майдане в городе Киеве в январе, когда были лютые морозы. Поэтому они даже вот как-то настолько по инерции копируют, что не задумываются, что это выглядит. Пускают в администрацию, еще такой интересный факт, в администрацию пускают только людей, у которых есть российский паспорт. Это очень странно, потому что администрация-то украинская, и так и называется государственная областная администрация. При этом туда проходят люди только с российскими паспортами.
Кто эти люди, которые находятся сейчас в здании Донецкой областной государственной администрации?
Они разделены там на группы по территориальному признаку. Единого какого-то управляющего центра у них внутри нету. Все решения принимаются хаотично, и нет единого какого-то человека, который бы утверждал, да, вот тот или иной документ. Есть группа, которая ответственна за внешние связи, они пишут письма в ООН, на Кубу, там, Фиделю Кастро, еще куда-то, на Северную Корею, вроде как написали письмо, что тоже вообще очень странно. Ну, в общем-то, вот такие группы есть, и обеспечивают периметр охраны люди, приезжие из Енакиева, из Харцизска, из Артемовска. Много машин здесь, в Донецке, которые приехали вместе с этими активистами, они припаркованы вдоль дороги. Соответственно, как бы особо дальше, чем 1/3 Октябрьской площади, где находится здание областной государственной администрации, протесты не распространяются. И, в общем-то, даже и протест это назвать сложно, потому что они объявили себя уже Донецкой Народной Республикой, которая действует на вот 100 квадратных метрах нескольких этажей облгосадминистрации, которую признает только те же люди, которые находятся на половине Октябрьской площади. При этом вчера Комитет патриотических сил Донбасса, это еще одно общественное образование, которое возникло в Донецкой области, провело сборы такие серьезные, на которых было решено отменить решение тех людей, которые находятся в здании администрации, в здании Донецкой этой республики, отменить решение о проведении референдума. То есть неразбериха полная, похоже все на какие-то комиксы, и больше вызывает улыбку у рядовых граждан, чем какие-то серьезные действительно эмоции.
По словам Алексея Мацуки, шансы разрешить конфликт путем переговоров еще есть. Более того, за возможность поучаствовать в переговорах с пророссийскими активистами борется сразу несколько политических групп Донецка.
За участие в переговорах началась борьба всех местных партийных группировок, внутрипартийных группировок, которые есть в правящей партии, которая называется «Партия региона». Одна группа Николая Левченко, которая, в общем-то, Рената Ахметова. Они пытаются стать такими медиаторами номер один в этом процессе. Вторая группа, которая нарисовалась в процессе, это группа Донецкого городского совета Сергея Богачева. Они очень лояльны к тому, что происходит на Октябрьской площади. Богачев всячески утверждает, что это право народа на самоопределение, что внутри происходят правильные процессы. Ну вот почти такая риторика. А третья группа – это группа Сергея Таруты, губернатора Донецкой области. Он не является членом партии регионов и не сторонник этой партии, или Рената Ахметова. И они также делают попытки вести переговоры. Есть еще условная четвертая группа – это общественники, которые приезжают из различных международных посреднических организаций. Они пытаются установить контакты между двумя противоборствующими лагерями, пытаются их как-то свести, познакомить друг с другом. И мне кажется, вот как раз четвертая, она наиболее эффективна, потому что первые три, о которых я сказал, посреднические группы, они выступают, имеют конкретный свой меркантильный интерес. В частности, если мы говорим о партии регионов, то их интересует должность для областного совета, на которой можно после реформы децентрализации власти, все-таки, я думаю, это произойдет, и бюджетная реформа произойдет к 2015 году, должность председателя областного совета станет самой ключевой в регионах. И, соответственно, кто будет ее занимать, тот будет иметь доступ к тендерам, к распределению бюджетных средств, к назначению должностей, что само по себе в такой стране, как Украина, глубоко коррумпируемой, тянет за собой взятки и деньги за назначение. То есть вот кто глава области, тот об облсовете, тот и князь такой будет.
О ситуации в Донецке рассказывал местный журналист Алексей Мацука. В Луганске, как сообщила Служба безопасности Украины сегодня рано утром, из захваченного здания СБУ вышли более 50 человек. Спецслужба утверждает, что это заложники, которых удерживали захватившие здание люди. Местная милиция и очевидцы эту информацию опровергают. Сами сепаратисты говорят, что никаких заложников в здании не было и нет, и продолжают настаивать на своих требованиях – назначении даты референдумов о статусе юго-восточных областей Украины. О ситуации в Луганске я поговорил с местным журналистом Ириной Козыревой. Соответствует ли действительности сообщение властей о том, что ночью были освобождены некие заложники, которых силой удерживали пророссийские активисты?
На самом деле официально милиция опровергает эту информацию, которую распространяла СБУ о заложниках, потому что и я как свидетель на самом деле могу подтвердить, что никакие люди не выходили из здания, тем более заложники, и сами митингующие говорят о том, что СБУ пытается сделать все, чтобы назвать их террористами. террористами. На самом деле никаких заложников там нет, это неправда.
А кто находится сейчас в здании и сколько там приблизительно, по вашим оценкам, может находиться человек?
По моим оценкам, я думаю, что сейчас, на данный момент, в здании около 50, может быть, до 100 человек. Вокруг, по периметру, сейчас не столь много людей, то есть это максимум до 200. Максимум. Но они рассредоточены, они охраняют периметр, собирают дрова, строят баррикады, работает полевая кухня. То есть они пока только, ну, скажем так, просыпаются от бурной ночи, которая вчера была.
Есть ли признаки того, что силовики готовят штурм здания СБУ?
Признаков, если честно, нет.
Пытались ли сторонники референдума снова взять под свой контроль, например, здание областной государственной администрации или какие-то еще здания в Луганске?
Нет, никаких подобных заявлений не звучало. Если несколько дней тому назад они говорили о том, что собираются пикетировать областной совет, однако вот никак это все не состоялось, и каких-то сообщений о том, что они собираются куда-то идти, нет. Они готовы там вот разрастаться в этом своем городке, укреплять баррикады, зовут туда людей, и на самом деле, ну, оттуда они как бы никуда не собираются перемещаться.
Вот эта акция пророссийских активистов в этом импровизированном лагере около здания, из-за него, я так понимаю, перекрыто несколько улиц в центре города. Какая вообще там обстановка? Что это за люди, вот, которые приходят туда? Это жители Луганска, это жители Луганской области, это приезжие из других украинских регионов. Есть ли там, может быть, вот те самые, так сказать, туристы Путина, как их называют, из России? Каков состав людей, которые там находятся?
Ну, состав следующий. Основной состав там жители Луганской области. В основном это шахтерские такие районы с очень сложной экономической ситуацией. Там антрацит, Ровеньки, Свердловск, то есть, ну, люди, как бы, которые в основном живут за счет работы шахт. Также есть некоторые люди из Артемовска, это Донецкая область, есть люди из Запорожской области, и, по словам активистов, есть еще некоторые представители Харьковского региона. По поводу туристов Путина, ну, как бы, военных Путина, военных России не было замечено, однако есть люди, как бы, очень похожие на русских скинхедов. То есть у них определенный говор, внешний вид и, собственно, направленность вот общения. Но они каких-то особых таких действий не предпринимают. То есть все делается, в принципе, силами наших, скажем так, сограждан.
Пророссийские активисты говорили, что сформируют некие патрули, которые будут ходить по городу. Вы их видели, эти патрули? Какова цель вообще этого патрулирования?
Патрули есть, да. Это патрули из 3 где-то до 10 человек. Они ходят, смотрят на, осматривают высотные здания, осматривают, залазят на крыши высоток, осматривают там ситуацию, нет ли там снайперов. Также они ходят, смотрят, чтобы не было людей с украинской символикой, чтобы никто не кричал там, ну, всякие кричалки из серии «Слава Украине» и тому подобное, потому что они считают этих людей провокаторами и, ну, как бы, слегка их бьют и отпускают. Вот. Ну, как бы, особо они никому не пристают. Были дни, когда ходили такие довольно в нетрезвом состоянии люди, скажем так, из вот этой вот самообороны патрулирующей, но они стараются все-таки держаться. Если уж пьют, то пьют там возле СБУ и дальше не идут.
То есть, вот, я так понимаю, что ситуация в городе стабилизировалась на некотором уровне, но по-прежнему остается напряженной. То есть, скажем, какой-то митинг проукраинских активистов, которые вот я наблюдал в Луганске несколько недель назад, сейчас представить себе там невозможно?
Невозможно, нет, нет. Потому что это небезопасно и, ну, в общем, это небезопасно для нас всех.
А ситуация в Луганске, где вооруженные пророссийские активисты продолжают удерживать здание службы безопасности Украины, рассказывала местная журналистка Ирина Козырева. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас о международной реакции на украинские события. Дебаты по ситуации на Украине состоятся сегодня в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В одном из проектов резолюции, которая может быть принята по итогам этих дебатов, говорится о неконституционности референдума в Крыму и об угрозе для демократических институтов Украины со стороны России. Российская делегация выступает категорически против таких формулировок. Впрочем, вопрос о роли Москвы в украинских событиях будет главным даже не сегодня, а завтра, когда ПАСЕ может ввести санкции против Москвы и лишить Россию части полномочий в ассамблее, например, права голоса. На сессии ПАСЕ находится наш специальный корреспондент Леонид Велихов.
Прежде всего, резолюция по ситуации на Украине, которая будет обсуждаться и приниматься сегодня, в ее проекте сквозной нитью проходит осуждение российской политики в отношении Украины и поддержка новой украинской власти. Проведенный 16 марта в Крыму референдум, в результате которого, как мы помним, полуостров отделился от Украины и превратился в часть России. В проекте резолюции ПАСЕ назван неконституционным, его результаты не имеют юридической силы, а данные явки и итог голосования неправдоподобными. Действия России в Крыму квалифицируются в проекте резолюции как агрессия. ПАСЕ поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, осуждает вмешательство России в ее внутренние дела и считает, что, цитирую, «ни один из аргументов, которые использует Российская Федерация для оправдания своих действий, не соответствует действительности». Прежде всего, по мнению ПАСЕ, не было никакой непосредственной угрозы для прав этнического русскоязычного меньшинства. Новые власти Украины, парламентская ассамблея, опять же, в отличие от официальной Москвы, считает легитимными и готова к сотрудничеству с ними. Одним словом, Страсбург и Москва не просто полностью разошлись в своей оценке недавних событий на Украине и сложившейся в их результате новой политической реальности. Резолюция ПАСЕ по Украине – это прежде всего резолюция о действиях России в отношении Украины, фиксирующая полное их неприятие и осуждение. Оголтелое шельмование России, так охарактеризовал резолюцию с присущим ему красноречием заместитель председателя российской делегации ПАСЕ Леонид Слуцкий. Так что резолюция, как мы видим, жесткая, и я думаю, что никаких особенных изменений в процессе обсуждения и внесения поправок она не претерпит.
Вчера появились сообщения в российских средствах массовой информации о том, что Россию якобы уже лишили голоса в ПАСЕ то ли до конца этого, то ли до конца 2015 года. Насколько эти сообщения соответствуют действительности?
Нет, это не совсем точно, потому что это будет вопрос решаться только завтра, и, судя по всему, вот в таком виде он решен и будет. Но, как известно, было два предложения. Самое первое, которое было внесено еще до начала сессии, группа европейских депутатов после аннексии Крыма потребовала внести в повестку дня в порядке экстренных дебатов разговор о России и лишить российскую делегацию полномочий в ПАСЕ. Но вчера на комиссии по мониторингу, которая выбирала между двумя предложениями, вот таким наиболее жестким, лишение полномочий и лишение права голоса до конца года, преобладали сторонники компромисса. И, судя по всему, вот в таком виде это и будет принято. Россия будет лишена права голоса до конца года. Это достаточно, в общем, все-таки такая санкция, но невнятная. И у меня вообще есть ощущение, что, собственно, вот такой жесткой резолюцией по Украине, жесткой, но риторической, не имеющей никаких правовых последствий, так парламентская ассамблея хочет как бы немного компенсировать свое компромиссное поведение в отношении самой России. И сама российская делегация, которая в самом начале сессии заявляла о том, что какие бы ни были санкции, самые мягкие, она все равно хлопнет дверью. Уже вчера господин Пушков, возглавляющий эту делегацию, сказал, что они посовещаются и решат, как им действовать на самом деле. Уходить ли из зала, хлопать ли дверью, или все-таки остаться в зале заседания. Но в любом случае, в случае вот такого вот компромиссного решения наказать Россию в виде лишения права голоса, все равно Россия продолжит работу в Совете Европы и в парламентской ассамблее.
То есть речь об исключении России из Совета Европы не идет?
Не идет. Уже не идет. Уже вчера, кажется, 29 голосами, боюсь ошибиться точно, против 14, была принята такая мягкая, компромиссная резолюция о санкциях. Наверное, завтра на дебатах сторонники жесткого подхода попытаются свою позицию провести, но не думаю, что у них это получится, потому что большинство в ПАСЕ не хочет окончательно рвать отношения с Москвой, мотивируя это тем, что тогда Совет Европы полностью теряет рычаги влияния на Россию. Непонятно, правда, что это за рычаги и как они функционировали до сих пор.
Из Страсбурга, где сегодня на сессии ПАСЕ состоятся дебаты по ситуации на Украине, а завтра будут приняты санкции против России, передавал специальный корреспондент Радио Свободы Леонид Велихов. Госсекретарь США Джон Керри выступил во вторник на слушаниях в Комитете по международным отношениям Сената и обвинил Россию в попытках подрыва суверенного украинского государства и в создании искусственного кризиса. Керри объявил, что Соединенные Штаты и их союзники готовы ввести новые жесткие санкции против Москвы. Несмотря на свои решительные заявления, госсекретарь стал объектом резкой критики со стороны нескольких сенаторов. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Во время своего отчета перед бывшими коллегами-сенаторами Джон Керри отказался от дипломатического языка и впервые, по сути, прямо обвинил Россию в причастности к провокациям сепаратистов в восточных регионах Украины. Очевидно, что российские силы специального назначения и российские агенты стали катализаторами событий, которые привели к хаосу на Украине в течение последних суток, заявил Джон Керри. Никто не должен заблуждаться, и, поверьте мне, никто не заблуждается относительно того, что происходящее может послужить искусственно созданным поводом для военного вторжения, подобного тому, что мы наблюдали в Крыму. По словам госсекретаря США, совместно с европейскими союзниками готовы ввести новые жесткие санкции против Москвы. Но у России, по его словам, есть выбор. Она может отмежеваться от сепаратистов, отвести свои войска от границы с Украиной и принять на будущей неделе участие в четырехсторонних переговорах с участием США, ЕС и Украины, переговоров, целью которых является деэскалация украинского кризиса. Однако этот традиционный для администрации Барака Обамы подход, жесткие заявления и нежелание жестко действовать в кризисных ситуациях вызвал резкую критику со стороны многих сенаторов. Глава Комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес заявил о том, что переговоры с Ираном могут обернуться совсем не тем, что обещала администрация Обамы. Сенатор-республиканец Боб Коркер объявил о провале сирийской стратегии Белого дома, а сенатор Джон Маккейн обрушился на Керри, своего бывшего многолетнего коллегу по Сенату и товарища, за совершенные им многочисленные, по словам Маккейна, внешнеполитические ошибки, в том числе и беззубую украинскую стратегию. «Мой герой, президент Тедди Рузвельт, считал, что необходимо говорить мягко и держать в руке дубину», — заявил Маккейн. «Вы же говорите жестко, но держите в руке очень маленькую палку. Я бы сказал, прутик». Раздосадованные атаками бывших коллег и предположениями о том, что у Барака Обамы недостает решимости, чтобы противостоять Владимиру Путину, Джон Керри провозгласил: «Я ни на йоту не сомневаюсь в решимости президента Обамы». Однако он тут же оговорился, что движение по дороге к санкциям будет ощутимо не только для России, но и для США. В интервью телекомпании Fox News сенатор Маккейн настаивает на том, что по меньшей мере США должны оказать поддержку Украине оружием. Украинцы решили не воевать за Крым. Скорее всего, это было верное решение. Но если Путин решит вторгнуться в Восточную или Южную Украину, то они будут сражаться. И мы должны сделать что-то для того, чтобы поддержать их. Понятно, что они не смогут одержать верх в военном противостоянии с Россией. Но как мы можем ответить отказом, когда их страна расчленена? Когда им угрожает новое вторжение, когда первое, что они у нас просят, это оружие, с помощью которого они могут защитить себя. Тем самым мы поощряем Путина, и это позор. Американские наблюдатели в общем сходятся во мнении о том, что чуть ли не единственным способом воздействия на Кремль в данной ситуации остаются санкции. Вот что говорит Николас Бёрнс, бывший заместитель госсекретаря США. «Я думаю, Путин предпочел бы дестабилизировать Восточную Украину, не прибегая к военному вторжению. Но не исключено, что он провоцирует события, в результате которых он будет вынужден это сделать. В данной ситуации Соединенные Штаты должны пригрозить Москве введением масштабных, очень серьезных экономических санкций. Это, по сути, единственный инструмент, который у нас остается, за исключением военных действий, которые мы решили не предпринимать. Пока проблемой остается то, что США и ЕС не способны достигнуть полного взаимопонимания на этот счет. Вашингтон, на мой взгляд, настроен достаточно решительно, европейские столицы в меньшей степени. И Путин, я думаю, эксплуатирует это расхождение. Как правило, критичная по отношению к внешней политике администрации Обамы газета Wall Street Journal выразила недоумение тем, что на фоне последних событий Белый дом объявил во вторник о планах сокращения американского ядерного арсенала согласно договору СНВ-3. Она считает, что Кремль может превратно воспринять это известие и призывает администрацию вместо этого потребовать от Москвы разъяснений относительно сведений о нарушении России договора о ядерных силах средней дальности и, в случае ее отказа дать эти разъяснения, пригрозить денонсацией договора СНВ-3.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Но вернемся непосредственно к происходящему на Украине. Политические процессы в этой стране в последние месяцы имеют сложный и многоступенчатый характер. Какова этнополитическая составляющая этих процессов? Как на Украине сочетаются процессы автономизации, национального романтизма и формирования гражданской политической нации? Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем радио «Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Я склонен соглашаться с теми, кто говорит, что нынешние события – это такой этап очередной, я бы сказал. Я не уверен, что он последний, и он явно не первый, потому что оранжевая революция уже была. Формирование именно политической украинской нации, потому что, общаясь в последнее время довольно активно с самыми разными людьми с Украины, я очень часто от них слышал, и от русскоязычных людей в первую очередь, что в нынешней ситуации вот эти события, Майдан, и последующий кризис, они подтолкнули к значительную часть вот именно русскоязычных людей, прежде всего образованные слои городские, не только в Киеве, но и в других городах, к осознанию своей действительно принадлежности к этому государству, полноценной преданности, да, к тому, что называется патриотизмом. Эти люди начали себя уже плотно ассоциировать с украинским государством, и в свою очередь возникает некий проект, судя по всему, новой украинской нации, в которой языковые моменты будут уже, может быть, не столь критически важны. Украинский язык останется, безусловно, неким таким маркером, но уже можно, судя по всему, быть украинцем в политическом, не обязательно в этническом смысле слова, и при этом говорить по-русски. Но этот процесс уже еще не закончен, но вот эти украинские события, возможно, впервые за довольно долгое время, показывают, что некие националистические моменты могут растворяться в каком-то смысле или, по крайней мере, не противоречить контексту борьбы за большую власть права, закона, против коррумпированного режима и, условно говоря, идти вместе в одном потоке с этим общедемократическим движением. Это довольно нечасто, поскольку национализм – вещь очень интересная, очень противоречивая. В том смысле, что когда-то были этапы, когда он действительно смыкался с общедемократическим движением. Это было, в первую очередь, в середине XIX века. Самый яркий пример – это «Весна народов», так называемая, 1848 год. Тогда быть националистом, не знаю, немецким, венгерским, польским, означало одновременно быть демократом, быть противником деспотии, противником тогдашних консервативных монархий. И вот сейчас на Украине мы наблюдаем, что в значительной мере, я не отрицаю наличие там радикалов, можно быть националистом или патриотом и одновременно демократом. Это такое занятное явление, оно, может быть, в какой-то мере в последний раз так массово проявлялось в период антикоммунистических революций в Восточной Европе, вот на рубеже 80-х-90-х годов.
Повестка дня на Украине меняется довольно быстро. Сейчас один из главных вопросов – вопрос о возможности федерализации страны, теоретической возможности. Кто-то говорит, что невозможна федерализация Украины. Почему она невозможна? Есть ли какие-то научные системы понятий, которые дают представление или дают возможность предполагать, в каком государстве возможна федерализация, в каком невозможно? Каковы тут принципы?
Ну, тут, по-моему, единых рецептов нет. Ну, это не математика. Здесь нету каких-то вот раз и навсегда данных законов. Очень много зависит от конкретного контекста и исторического, и социального, и даже психологического. Когда государство пестрое, культурно, языково, в разных смыслах, то тут, конечно, возможны разные модели, и федерация далеко не единственная из них. Да и федерации-то бывают разные. Если мы возьмем, к примеру, Соединенные Штаты, это тоже, в общем-то, федерация. Это федерация, не основанная на том, что каждая административная единица или там каким-то даже административным единицам соответствует некая вот национальная культура, язык и так далее. Это не национальная автономия, это административная единица. А есть вариант, собственно говоря, большевики с ним во многом любили, так сказать, играть поначалу. Это вариант именно национальных автономий, когда административные единицы образуются по национально культурному признаку. В 20-е годы в Советском Союзе, в период так называемой политики коренизации, там буквально до отдельных так называемых коммун или каких-то местных самоуправлений доходило дело до их образования, если там проживало какое-то этническое меньшинство, даже несколько сотен или тысяч человек. Потом это все несколько Сталин, что называется, утрамбовал, раскатал своим катком. Тем не менее, Советский Союз, он распадался по линиям границ между союзными республиками, прочерченным большевиками. И от этого во многом возникают, конечно, проблемы. Что касается Украины, то здесь, сложно сказать, здесь в проект федерализации он мне тоже не симпатичен по одной простой причине. Там слишком на него завязаны олигархические интересы. Очень уж сильны и обоснованы подозрения, что в результате федерализации, допустим, какого-то создания некой автономии на Восточной Украине, мы получим в действительности удельное княжество, ну, каких-то конкретных господ, чьи фамилии достаточно на слуху, и это будет не национально-культурная какая-то автономия, а на самом деле именно удельное княжество, в котором будут царить далеко не самые демократические законы.
О политических процессах на Украине беседовали мой коллега Андрей Шарый и обозреватель «Радио Свобода», историк, специалист по странам Центральной Европы Ярослав Шимов. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас сюжет из другой постсоветской республики – Грузии, где сегодня много говорят о событиях на Украине, но и вспоминают трагические события, произошедшие ровно 25 лет назад, 9 апреля 1989 года. 4 апреля, за 5 дней до этого, в Тбилиси у Дома правительства собрались тысячи людей, которые требовали выхода Грузии из состава СССР. Они держали в руках плакаты с лозунгами «Долой коммунистический режим», «Долой русский империализм», «СССР – тюрьма народов». Среди организаторов акции были такие яркие фигуры грузинской политики, как Звиад Гамсахурдия, Мераб Кастава и Гия Чантурия. Для пресечения оппозиционных выступлений в город были введены советские войска. 9 апреля военные применили силу. В результате возникшей паники и массовой давки погибли более 20 участников митинга. На следующий день в Грузии, несмотря на введение чрезвычайного положения, началась всеобщая забастовка. Правительство грузинской ССР было вынуждено подать в отставку. Против лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, однако в феврале 90-го года они были закрыты. В память о трагических событиях 9 апреля 1989-го, положивших начало формированию нового грузинского государства, в Тбилиси отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину. Для расследования тбилисских событий была создана комиссия Съезда народных депутатов Советского Союза под председательством Анатолия Собчака, однако виновные так и не были названы или наказаны. О том, как вспоминают в Грузии эти события сегодня, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В течение четверти века после трагедии 9 апреля 1989 года на проспекте Руставели в Грузии сформировалась устойчивая традиция. В ночь на 9 апреля у бывшего здания парламента собираются тысячи людей, в том числе участники трагически завершившегося митинга и организаторы акции с требованием выхода республики из состава СССР. А уже днем высшие руководители страны приносят венки к мемориалу, созданному во время правления президента Саакашвили, произносят клятву верности идеалам независимости, в церквях молятся за упокоение душ погибших, а по всем телеканалам вновь и вновь показывают незабываемые кадры, снятые за несколько минут до начала операции по разгону митинга. Сегодня уже практически никто не спорит, что жертв можно было избежать. Если бы организаторы митинга вняли призыву главы Грузинской православной церкви Илии II и увели людей с проспекта Руставели. Но после начала операции по зачистке проспекта тяжкие последствия были уже неминуемы, ведь десятки тысяч человек собрались на довольно узком проспекте у здания Верховного Совета Грузинской ССР. В результате бездарно спланированной операции погибли 21 человек, из них 18 женщин. В отличие от трех мужчин, убитых саперной лопаткой или огнестрельным оружием, причиной гибели всех без исключения женщин стала асфиксия. Многие задохнулись в давке от небезобидного, но все-таки нелетального в обычных условиях слезоточивого газа черемуха. Организаторами митинга были лидеры так называемого национально-освободительного движения. Важно отметить, что акция началась 4 апреля в ответ на народный сход в абхазском селе Лыхны с требованием выхода Абхазской автономной Советской Социалистической Республики из состава Грузинской ССР. Но уже с 6 апреля абхазская и юго-осетинская тематика полностью исчезли, уступив место требованию независимости. Правда, до сих пор не совсем ясно, как конкретно лидеры движения намеревались добиться выполнения своего требования. Они не ставили вопрос об объявлении независимости Верховным Советом Грузинской ССР, как это происходило, например, в балтийских странах, и даже не требовали назначения демократических и свободных выборов, считая их бесполезными в условиях оккупации. Но если на самом деле они хотели лишь спровоцировать масштабное столкновение, чтобы превратить идею независимости в общественно-политическую доминанту, а такое мнение неоднократно высказывалось экспертами, в том числе в Грузии, то лидеры нацдвижения своего добились. Прямым результатом трагедии 9 апреля стал приход к власти радикальных националистов во главе со Звиадом Гамсахурдия, вспышка конфликта в Южной Осетии, гражданская война в самой Грузии, переросшая в Абхазскую войну, десятки тысяч жертв и сотни тысяч беженцев. Именно с учетом тяжких последствий для страны, в Грузии все чаще задаются вопросом, можно ли было избежать жертв, а значит и радикализации политического процесса. Один из основателей партии «Зеленых Грузии», бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе, отвечает на этот вопрос однозначно.
Скажу сразу, разумеется, можно было избежать жертв. Дело в том, что лидеры так называемого национально-освободительного, а я их называю со всей ответственностью национально-разрушительного движения, думали не о народе, не о национальных интересах, а о своем собственной карьере и соревновались друг с другом в радикализме. В это же самое время, для сравнения, балтийские страны, где тоже было национальное движение, действовали исключительно осторожно. И в результате они вошли и в НАТО, и в Евросоюз.
Заявил Петре Мамрадзе в интервью «Радио Свобода». Главный инициатор акции, председатель партии национальной независимости Ираклий Церетели в эти дни заявил в одном из интервью, что без крови, пролитой на ступеньках к зданию парламента, страна не могла обрести независимость. А значит, невинные жертвы были оправданы высокой целью. При этом Ираклий Церетели постоянно ссылается на опыт Майдана и жертвы, который, по его словам, понес украинский народ, доказав тем самым, что свобода и независимость нигде не даются бескровно. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Марк Крутов. Сейчас о российских событиях. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело одного из лидеров чеченских боевиков Доку Умарова сейчас ищут в горных районах республики. Накануне о нейтрализации Умарова официально объявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на заседании возглавляемого им Национального антитеррористического комитета. По словам Бортникова, Умаров был убит еще в первом квартале этого года в результате проведенной оперативно-боевой работы. Операции спецслужб против Умарова проводились в России регулярно. Не в первый раз появляются и сообщения о его смерти. С именем Умарова связывают несколько крупных терактов в России, в частности, взрывы в московском метро в марте 2010-го и в аэропорту Домодедово в январе 2011 года. В июле прошлого года боевики опубликовали в интернете видеообращение, в котором Умаров призвал сорвать Олимпиаду в Сочи и объявил, что отменяет мораторий на теракты на территории России. Умаров разыскивается властями не только России, но и США, включен ООН в список международных террористов. Заявлением Бортникова о нейтрализации Умарова поверили не все. Многие пользователи социальных сетей говорят, что очередное сообщение о смерти лидера боевиков должно быть подтверждено фото или видеоматериалами. Однако, по мнению экспертов, на этот раз, кажется, Умаров и правда мертв. Вот как аргументировал эту точку зрения в интервью «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Новое известие» Саид Бицоев.
Важнее всего не то, что вот он сам факт зафиксировать, убит он или не убит, а то, что он сходит с политической сцены. Я думаю, что для самого Кадырова было ясно еще тогда, что действительно этого человека нет. Но Александр Васильевич Бортников, как мы знаем, это кадровый чекист, и каждое его слово, а это означает такое политическое действие. Поэтому я думаю, что ему просто надо было выверить все, проверить досконально, правда ли соответствует этот факт действительности или нет. И, видимо, поэтому они решили после всех своих проверок официально заявить о его смерти. Хотя вот на месте, я говорю, и люди, которые знакомы с этой темой, и те, кто пишут, они многие знали, что на самом деле были такие переговоры между этими амирами, были внутри среди родственников какие-то движения, которые подтверждали, что такого Умарова нет на самом деле. Ну вот, видимо, понадобилось вот это время для подготовки такого официального заявления.
Впрочем, многие россияне действительно хотели бы убедиться в смерти Умарова, хотя бы увидев его труп на телеэкранах, как это было, например, в случае с Шамилем Басаевым. Об этом свидетельствует мини-опрос, который провел наш корреспондент Григорий Бочкарев на улицах Ростова-на-Дону. Он спросил жителей города, верите ли вы в очередное сообщение о смерти Доку Умарова.
Скорее верю, хотя сообщения о его гибели возникали довольно часто. И мы прекрасно знаем, что подполье существует на Северном Кавказе. Мы убедились в этом в конце прошлого года, когда Волгоград потрясли теракты. Ну, сообщение, понятно, наверное, что достоверность информации о гибели лидеров бандподполья не всегда в интересах наших спецслужб. Ну, хочется верить, что жить безопаснее стало, дай бог.
В общем-то говоря, в ней есть доля какая-то правды. Но в то же время я помню, как в свое время
Медведев сказал, что если мы говорим о том, что Умарова убрали, то надо предъявить или тело, или какие-то веские доказательства. С тех пор ни то, ни другое не было. Поэтому я вроде бы и верю, но верю, видимо, не да совсем, не полностью. Хотя и Кадыров утверждает, что этого человека уже нет на свете. Но вот Кадырову я бы даже больше поверил. Так что, как бы, вера есть, но есть и некоторая доля сомнений.
Да, эту новость я слышал по радио, но, честно говоря, я не могу это принять за 100%, потому что уже были раньше сообщения такие, и поэтому самым показательным для меня будет то, что если найдут труп и сделают, например, ДНК-экспертизу.
В общем-то, очень трудно верить в такую новость, потому что это уже я слышу не первый раз. Не скажу, какая по счету эта замечательная новость. Она реально, конечно же, нужна в реальном исполнении, но говорят и говорят, говорят и говорят. Это мое такое частное мнение. А верить в это, ну, уже, увы, невозможно и нельзя.
Так прохожие на улицах Ростова-на-Дону отвечали на вопрос, верят ли они в очередное сообщение о смерти одного из лидеров чеченских боевиков Доку Умарова. Продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к украинским новостям. Новый глава Государственного архива Службы безопасности Украины Игорь Кулик объявил, что отныне для граждан страны открыт доступ к материалам о репрессиях и украинском освободительном движении. Их можно копировать собственными средствами, продлено время работы читального зала архива. Эта новость последовала за назначением нового директора Украинского института национальной памяти, которым стал историк Владимир Вятрович, автор работы о сопротивлении советской оккупации на западе страны и сторонник Майдана. Институт был создан президентом Виктором Ющенко. Одна из его главных задач – увековечивание памяти жертв политических репрессий. Однако с приходом к власти Виктора Януковича доступ к архивам советской госбезопасности стал ограничиваться. Об архивах СБУ и о том, что ищут в них историки, Владимир Вятрович рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Владимир Михайлович, раскрытие архивов КГБ – это первоочередная задача для вас сейчас или есть задача важнее?
Это одна из самых, наверное, важных задач сейчас. И для этого первоочередным шагом будет забрать архивы КГБ из ведения современных спецслужб, имеется в виду Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки и Министерство внутренних дел. Они до сих пор располагает документами до провозглашения независимости Украины, которые не имеют ничего общего с их оперативно-розыскной деятельностью. Соответственно, эти документы должны будут переданы в исторический институт, как Институт национальной памяти.
Работа ведь по раскрытию архивов уже началась при Ющенко, и вы этим занимались. Много ли удалось тогда сделать?
Главное, что мы тогда сделали, это начали этот процесс, то есть показали возможность того, что архивы можно открывать, и показали потенциал этих архивов. К сожалению, из-за политической ситуации нам не удалось тогда организовать передачу этих материалов. И я надеюсь, что теперь мы сможем завершить то, что задумали еще тогда в 2009.
Часть архивов была вывезена в Москву в 1991 году или почти все сохранилось в Киеве?
В 1991 году действительно вывезли какую-то часть архивов, мы, к сожалению, не знаем, какую часть архивов, потому что документально это не подтверждено, это подтверждается только словами бывших сотрудников КГБ. И, к сожалению, тогда же, в 1991 году, большое количество архивов было уничтожено. Был специальный приказ. Еще начиная с 1990 года началось систематическое уничтожение материалов КГБ. И в первую очередь касающихся периода 60-х, 70-х, 80-х годов. Лучше всего сохранились материалы 30-х, 50-х годов. То есть как раз периода самых масштабных репрессий сталинского периода. Но, тем не менее, даже материалы следующих годов, к примеру, разные информационные справки от имени КГБ, руководства страны. Это очень важный источник о состоянии страны, о том, что процессы, которые происходили в стране, материалы, которые дают информацию, которую невозможно вычитать из других официальных документов той же коммунистической партии.
Как вы видите вот этот процесс раскрытия архивов? Будет ли это, как, например, вот в Чехии, когда каждый гражданин может ознакомиться со своим досье, который на него когда-то вела чехословацкая госбезопасность?
как раз чешский опыт для меня является таким образцом идеального решения этого вопроса. Там, по-моему, самое либеральное законодательство в этом отношении. Будем надеяться, что и нам в Украине получится хотя бы приблизиться к такому опыту, как у чехов. То есть наше желание заключается в том, чтобы каждый желающий мог максимально свободно работать с этим материалом.
Ну, в архивах КГБ могут быть документы, которые скомпрометируют кого-то из действующих политиков или просто влиятельных людей. Ожидаете ли вы сопротивления? Я думаю, что вы и прежде уже в этой работе не раз с очень сильным сопротивлением сталкивались, верно?
Конечно, мы ожидаем сопротивления, сопротивления изнутри Украины, потому что много политиков не заинтересованы в этом. И, конечно, что будет очень большое сопротивление со стороны России. Я это почувствовал еще в 2008-2010 году, когда была целая информационная кампания со стороны России о том, что не нужно делать, о том, что нельзя раскрывать секреты, потому что это может привести к каким-то потрясениям, то ли чуть ли не гражданской войне.
А вы готовы раскрыть все секреты, ну, на частном уровне, то есть, например, имена доносчиков?
Я думаю, что каждый желающий имеет право получить информацию, и такого рода информацию тоже. В первую очередь мы должны говорить, когда говорят, что нам нужно защитить людей от раскрытия какой-то личной информации людей, и говорят о людях, которые сотрудничают с органами безопасности, я планирую, что нам в первую очередь нужно удовлетворить запросы этих людей, которые пострадали от коммунистического режима или их родственников. Поэтому в первую очередь мы должны говорить о жертвах, а не тех, кто сотрудничал и был причастен к преступлениям коммунистического режима.
Владимир Михайлович, многие называют революцию, которая произошла, да и продолжается сейчас в Украине, революцией антисоветской. Ну вот один из примеров, так называемый «Ленинопад». Вы согласитесь с таким определением?
Абсолютно, абсолютно. Я уверен в этом. И я думаю, что то, что происходило в Украине, это такая стихийная десоветизация. Сейчас, как директор института, я считаю, что одним из важных направлений эту стихийную десоветизацию все-таки оформить в какую-то конкретную политику и уже реализовывать ее со стороны государства.
Есть ведь инициатива по расширению полномочий вашего института и даже превращение его в органы исполнительной власти. Что это будет означать? И поддерживаете ли вы такую идею?
Конечно, я поддерживаю. Я один из инициаторов этой инициативы. Я хочу сказать, что именно институт создавался как центральный орган государственной власти в 2006 году, и только после прихода к власти Виктора Януковича этот статус был ликвидирован. И, соответственно, институт превратился в научно-исследовательский учреждение при кабинете министров. Сейчас мы будем делать все, чтобы вернуть предыдущий статус, потому что уверены, что для того, чтобы институт стал инструментом преодоления тоталитарного прошлого, он должен быть именно в таком статусе. И как раз опыт других стран Центральной и Восточной Европы, к примеру, польский институт национальной памяти, это как раз он и является специальным органом власти в стране.
Владимир Михайлович, тема вашего исследования как историка – это борьба против советской власти в послевоенной Украине. Сейчас это снова очень горячая тема вот в этой идеологической борьбе, потому что, как вы знаете, слово «бандеровец» стало главным жупелом российской пропаганды. Вы следите за тем, что рассказывают российские телеканалы об Украине, за всей этой информационной кампанией? Какие у вас ощущения от того, что происходит?
Ощущение возвращения в прошлое, потому что сейчас это делает российская пропаганда, это, по сути, повторение советской пропаганды, которая уже больше, чем полстолетия. Бандера и бандеровцы еще тогда, в 40-50-е годы, для советской пропаганды стали символом антисоветского движения. Соответственно, сейчас, во время, когда российская агрессия опирается на идеологию возрождения Советского Союза, опять-таки любое сопротивление этой агрессии называется бандеровским. То есть мы имеем практически повторение прошлого в украинской современности.
Говорил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Вы слушаете «Радио Свобода», информационную программу «Время свободы». И в ее завершении о новостях, не связанных с политикой. В Чехии состоялась премьера художественного фильма «Fair Play. Честная игра», рассказывающего о секретной программе допинга для спортсменов в социалистической Чехословакии. Картина основана на реальных событиях. Автору сценария и режиссеру Андрею Седлочковой удалось привлечь к работе над фильмом бывших спортсменов, причастных к этой программе. Подробности о приеме спортсменами анаболических стероидов стали известны 10 лет назад, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В 2006 году одна из крупнейших чешских газет «Млада фронта Днес» опубликовала серию материалов о незаконных практиках, распространенных в чехословацком спорте в 70-х и 80-х годах прошлого века. Из этих материалов следует, что чехословацкие атлеты высокого уровня под присмотром Чехословацкого союза физкультуры и спорта регулярно принимали стероиды, стимулирующие увеличение мышечной массы. Стало в частности известно, что допинг регулярно принимал Имрих Бугар, получивший серебряную медаль в соревнованиях по метанию диска во время летней Олимпиады в Москве в 1980 году, а также Ота Заримба, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. Заримба – один из немногих, кто признает употребление допинга, поскольку из-за этого он стал инвалидом. Из результатов анализов крови, которые попали в распоряжение чешской газеты, стало известным, что допинг регулярно принимали в основном бегуны, метатели диска и тяжелоатлеты. Это происходило под контролем государства, которое воспринимало спорт как инструмент идеологии. Экологической борьбы. Спортсмены из социалистических стран должны были добиться преимущества над своими капиталистическими соперниками. Государственная программа допинга, кроме Чехословакии, существовала также в Советском Союзе и ГДР. Посвященное стероидам журналистское расследование легло в основу рассказанной в фильме «Фэрплей» истории молодой легкоатлетки, которую принуждают принимать анаболики. Главная героиня фильма пытается отказаться от приема запрещенных препаратов, однако стремительно теряет форму по сравнению с ее несомневающимися в правильности спортсменами. Государственной политики товарищами по команде. Это ставит под вопрос участие спортсменки в летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе, которая является для нее единственной возможностью получить разрешение на выезд за рубеж для встречи с эмигрировавшим отцом. Героиня фильма в итоге отказывается от участия в Олимпиаде после отказа ее матери, занимающейся распространением самиздата, сотрудничать с чехословацким КГБ. Однако Чехословакия вслед за СССР принимает решение бойкотировать Олимпиаду в 1984 году, после бойкота странами Запада Московской Олимпиады. О создании фильма «Фэйрплей» рассказывает сценарист и режиссер Андрея Седлочкова.
Несколько лет назад мне в руки попала газета с аналитической статьей о тайной государственной программе допинга в Чехословакии. Мне эта тема показалась очень интересной, потому что, с одной стороны, это было свидетельством отношения к спорту в Чехословакии, а с другой – характеристикой всей социалистической системы, для которой были важны лишь медали на международных соревнованиях. А подрыв здоровья спортсменов был делом второстепенным. Эта история позволила говорить о том, что мне кажется важным, исследовать темы, которые я разрабатывала и в других своих фильмах. Правда, совесть, границы, которые невозможно переступить, жертвы, на которые способен пойти человек ради успеха и победы.
Как вам удалось собрать информацию о допинговой программе? В вашем фильме есть много подробностей, которые, как мне кажется, невозможно получить из обычной газетной статьи.
Кроме уже упомянутой мной статьи, в открытом доступе другой информации о секретной программе допинга нет, и мне пришлось пройти длинный путь. Эту тему пока не изучали историки, о ней не написаны книги. К тому моменту, когда я начала работать над темой допинга в спорте, выяснилось, что умер журналист, который посвятил ей свое расследование. Мне пришлось обращаться к тем, кто имел непосредственное отношение к приему стероидов – врачам, спортсменам, тренерам. Поначалу никто из них не хотел со мной говорить, потому что они думали, что я занимаюсь журналистским расследованием. Когда мне удалось убедить их, что я собираюсь снять фильм, и у меня нет умысла называть имена участвовавших в программе спортсменов, после того, как я дала обещание сохранить анонимность, они решились мне помочь. Я давала им читать сценарий, работа над которым продолжалась 3 года. Они извлекли из памяти подробности, которые, как мне показалось, сознательно старались забыть. С их помощью мне удалось понять, где в моем сценарии выдумка и как все происходило на самом деле.
Есть ли у главной героини фильма прототип? Или вы придумали этот персонаж для того, чтобы просто рассказать историю о допинговой программе?
Я обнаружила, что одна чехословацкая легкоатлетка, имя которой называть не хочу, получала от своего тренера под видом витамина В анаболический стероид, препарат Стромба. Это я использовала и в фильме.
Кроме допинга, фильм «Фэйрплей» — это еще и картина эпохи нормализации, как период застоя называют в Чехословакии. Причем почти каждый герой вашего фильма говорит об эмиграции. Вы сами эмигрировали незадолго до бархатной революции. Эмиграция была в то время важной частью чехословацкой жизни.
Я стремилась передать атмосферу того времени. Главной героине фильма 18 лет, а мне в 1983 году тоже было 18. Я описывала то время по своим воспоминаниям. Для меня это была своего рода экскурсия в прошлое, во времена моего взросления, со всеми вопросами, которые задавал себе каждый, кто в то время жил в Чехословакии. Мы постоянно задавали себе вопросы, стоит ли нам оставаться жить в этой стране, как делать карьеру, как жить, не нарушая этических и моральных принципов. В нашей семье и в моем окружении практически каждый задумывался о том, стоит ли эмигрировать, стоит ли уезжать сразу после школы или только получив высшее образование. Фильм «Fair Play» — это еще и тот вопрос, который я сама задавала себе в то время. Я решилась на эмиграцию.
О фильме «Fair Play» рассказывала сценарист и режиссер Андрея Седлочкова. Александра Вагнер, Радио Свобода.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на коротких волнах на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго! We'll be right back.